Вас знакомит Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 10 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы нашей программы. Расследование стрельбы в Аризоне. Сенатор США, еще 12 человек ранены, 6 убиты. Государственная дума России весеннюю сессию откроет с договора СНВ и закона о полиции. В Санкт-Петербурге развивается очередной архитектурно-рейдерский скандал, на этот раз вокруг Аничкова дворца. Эти и другие темы, а также постоянная рубрика «Общественное мнение» в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В США, в городе Феникс, штат Аризона, сегодня перед судом предстанет 22-летний Джерард Ли Лафнер, открывший стрельбу в субботу в городе Тусон во время встречи с избирателями депутата Конгресса Габриэль Гиффордс. 6 человек были убиты, 13, в том числе Гиффордс, ранены. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Международный обозреватель радио «Свобода» Валентин Барышников собрал последнюю информацию о последствиях и расследовании происшествия, а также о реакции на него в США и за пределами страны. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну, давайте начнем с состояния здоровья Гиффордс. Как сообщается, она находится в медицинской коме, то есть в искусственной коме, и ее ввели в это состояние, чтобы стараться, насколько возможно, оберечь поврежденный мозг. Напомню, что пуля прошла через мозг политика. Иногда, как сообщается, ее выводят из состояния искусственной комы, чтобы посмотреть, как она отвечает, и по поступающим сообщениям она выполняет простейшие команды врачей. Пожимает руку, показывает пальцы, приводит движение пальца. Приводятся слова хирурга Питера Ри. Ее состояние настолько улучшилось, насколько это в принципе возможно. Когда вас ранят в голову и пуля проходит через мозг, шансы на выживание очень малы, а шансы на то, что вы очнетесь и сможете реагировать на команды, и того меньше. По словам врачей, выживанием Гиффордс обязана и удача, а также быстрой доставки в больницу. Менее чем через 40 минут после того, как она была ранена, она уже лежала на операционном столе. Так что врачи, если можно так выразиться, осторожно оптимистичны. И я добавлю также, что американские СМИ приводят список убитых в результате этого нападения. Это 63-летний окружной судья Джон Роу, 76-летний пастор Дорван Стоддарт, 76-летняя Дорти Мюррей, 79-летний Филлис Шек, 30-летний директор программ социальной помощи Гейб Циммерман и 9-летняя Кристина Тейлор Грин. И о судьбе этой девочки я скажу несколько слов больше. Она родилась 9 сентября 2001 года, то есть в день терактов 11 сентября. И ее родители выступили с заявлением, ее отец сказал, что это что-то говорит об обществе, если моя дочь родилась в трагический день и погибла в трагический день. Сегодня в Вашингтоне белые флаги на Белом доме и на Капитолийском холме приспущены. Президент Барак Обама призвал к минуте молчания, национальной минуте молчания в 11 часов утра по местному времени.
Валентин, а стали ли известны новые детали о мотивах нападавшего?
Да, поступает все время информация о том, что происходит с задержанным 22-летним Джаредом Лафнером. Он сегодня должен предстать перед судом. Ему грозит по выдвинутым обвинениям смертная казнь. Утверждается, что ему назначен общественный защитник. Сам Лафнер отказывается говорить с следователями, потому что ссылается на статью «Право не свидетельствовать против себя». Но поступают сообщения о том, что он... Это не первый был контакт его с конгрессменом. Вот то злополучное событие, когда он пришел на встречу конгрессмена с избирателями и открыл огонь. Оказывается, раньше он уже пытался с ней как-то контактировать. Он однажды, 3 года назад, был на подобном же собрании, послал ей письмо с вопросом, что такое правительство, если слова ничего не значат. И друзья Лофнера, которые, не названы друзья Лофнера в интервью Associated Press, они говорили о том, что это типичный стиль этого человека, задавать такие странные вопросы и демонстрировать свою злобу, ярость. И Лофнер, как рассказывает, был очень зол на ее ответ, она прочла этот вопрос и ничего не сказала. Не знаю, насколько тут возможно было ответить.
Валентин, также известно... Да-да, слушаю.
Также было найдено письмо в его доме, на котором было написано, что он планировал вперед. Тут набор слов цитируется: «Я планировал вперед», «Мое убийство» и слово «Гиффордс». Да, Евгений.
А как отражается произошедшее на политической ситуации в стране сейчас?
Ну, надо сказать, что произошедшее потрясло Америку и потрясло до самых корней. Прежде чем говорить дальше, я попрошу наших продюсеров дать в эфир цитату шерифа округа Пима, где все это произошло, Клэренса Дубника.
Посмотрите, как неуравновешенные люди реагируют на сарказм некоторых, кто разносит правительство в пух и прах. Степень ярости, ненависти, слепой нетерпимости доходит в нашей стране до безобразия. Мне жаль, но полагаю, что Аризона в этом смысле становится столицей. Мы стали Меккой для предрассудков и фанатизма.
Речь идет о том, что в последние годы, особенно в последние месяцы, когда предвыборные кампании, ситуация в Соединенных Штатах была очень напряженной, и политики высказывались в ходе предвыборной кампании очень остро, и, как отмечают многие, раздавались призывы, мягко говоря, необдуманные. И сейчас, вновь после этих происшествий, левые обвинили правых в том, что они разжигают рознь, разжигали ненависть. В частности, упоминается скандал вокруг экс-губернатора Аляски Сары Пейлин, которая разместила в свое время на своей странице в социальной сети карту США, на которой в виде мишени были указаны те округа, в которых, как считала она, республиканцы должны политически ликвидировать демократов. Одной из этих мишеней была на штате Аризона. Поэтому сейчас раздаются призывы умерить пыл разговоров и свести все к нормальному тону, чтобы политики и республиканцы, и демократы в Вашингтоне говорят о том, что необходимо быть более осторожными со словами. Также говорят о том, что, видимо, что-то нужно сделать с правом ношения оружия. В частности, обозреватель CNN Дэвид Герген пишет, каким образом могло произойти, что человек, неуравновешенный человек, мог приобрести оружие, когда о нем сообщалось, что он неуравновешен.
Валентин, Евгения, спасибо большое. Спасибо. В эфире «Радио Свобода» был наш международный обозреватель Валентин Барышников с последней информацией о расследовании покушения на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс, и при этом были ранены еще 12 человек и убиты 6. Вы слушаете «Свободу» в полдень в Москве, 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
До 77 возросло число жертв авиакатастрофы на северо-западе Ирана. В Дагестане при обстреле легковой машины неизвестными погибли 2 местных жителя. В Москве продолжается серия одиночных пикетов в поддержку арестованных после акции 31 декабря оппозиционных политиков. Таковы новости. Сегодня в 14:07 слушаете авторскую программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Лучшие фото 20 и 21 века, репортажи, гламур и политика обсуждают известные фотографы и фотодизайнеры. «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Завтра Государственная Дума России открывает очередную весеннюю сессию. Госдума после каникул продолжит рассмотрение договоров об СНВ и законопроекта о полиции, вступление которого в силу намечено на 1 марта. Тему продолжит Виталий Камышев.
По словам спикера Нижней палаты Федерального собрания, лидера «Единой России» Бориса Грызлова, в ходе осенней сессии было принято 203 закона.
Мы оперативно реагировали на сложные ситуации, связанные с экономикой. По этим законам оказана реальная помощь и банковской сфере, и реальному сектору экономики.
Принятые Думой законодательные акты, усиливающие налоговую нагрузку на реальный сектор экономики, в скором времени отрицательно скажутся на отечественном бизнесе, подчеркивает член фракции ЛДПР Максим Рохмистров. Между тем, были и альтернативные варианты.
Отняли у тех, кто может работать, передали тем, кто работать уже не может. Вариант, который мы предлагали, это по алкоголю. Алкоголь употребляется 18 литров чистого спирта на душу населения. А акцизов собирается с 4 литров. Вот только это могло бы дать при принятии законодательной инициативы ЛДПР о введении государственной монополии на финансовые расчеты за алкоголь. Механизм был предложен, к сожалению, к нашему и к радости товарищей, которые на этом зарабатывают деньги. Данная законодательная инициатива была отвергнута, поэтому в следующем году наших граждан ждет снижение заработной платы, особенно тем, кто работает в реальном секторе экономики.
Россия опускается все ниже в рейтинге Организации Объединенных Наций в плане развития человеческого потенциала, и немалая часть вины лежит на Государственной Думе, говорит член фракции КПРФ Олег Смолин.
В 2011 году, согласно бюджету, пенсионеры в России станут несколько беднее, чем в 2010. Уровень индексации пенсий рассчитан по средней инфляции, тогда как даже Министерство экономического развития признает, что рост цен на товары первой необходимости будет выше, чем средний рост цен, а никаких других товаров, кроме первой необходимости, пенсионеры не покупают. В следующем году, это уже третий год подряд, беднее станет практически вся российская интеллигенция. Работники образования, науки, культуры, медицины. В большинстве регионов их зарплата не повышалась ни в 2009, ни в 2010 году, а в 2011 году их зарплату собираются, извините за выражение, повышать на 6,5% с 1 июня, что вдвое ниже ожидаемой инфляции, которая наверняка будет выше, чем ее ожидают. В следующем году беднее станут практически все студенты. Студенческая стипендия сейчас в ВУЗе составляет 5-ю часть от прожиточного минимума 20 лет назад составляла 80%. В следующем году повышать ее не собираются, значит, в реальных деньгах она станет и того меньше. Я думаю, что при продолжении этой самой политики мы скоро по развитию человеческого потенциала отстанем уже не только от передовых стран по человеческому потенциалу, но, вероятно, куда-нибудь будем двигаться в направлении второй сотни.
Иронизирует заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин. А вот чем запомнилась осенняя сессия Государственной Думы политологу Алексею Макаркину.
История вокруг закона о митингах, точнее говоря, изменениях к этому закону, которые были предложены. Эти изменения были двух типов. Один тип – это регулировали уличные мероприятия с участием автомобилистов, а вторым, как бы заодно, решили провести такую штучку, как запрет выступать инициаторами таких вот общественных акций тем гражданам, которые имеют административные взыскания. Так как у нас уже очень многие оппозиционеры имеют административные взыскания, которые наши суды достаточно активно раздают, то, в общем, получалось так, что значительная часть оппозиционеров оказывалась исключена из списка тех, кто может подавать заявки на проведение акций. Мешался Медведев. В результате закон был принят в смягченной редакции. Вот это вот положение из этого закона было изъято. И второе. Впервые в соответствии с недавно принятым изменением законодательства один раз разрешили не парламентской оппозиции, тем партиям, которые зарегистрированы официально, но на прошлых выборах не пошли в парламент, им разрешили выступить в парламенте один раз. Но вы знаете, происходит очень интересная вещь. Когда это выдвигалось, эта инициатива, она выглядела следующим образом. Оппозиции позволят использовать парламентскую трибуну для того, чтобы заявить о себе, высказать свое мнение, высказать какие-то свои программные положения и так далее. Но на практике охватило небольшого, чисто регламентного маневра, чтобы эта идея была в значительной степени скомпрометирована. Потому что в окончательном варианте это выглядело следующим образом. Оппозиционеры имеют право выступать, но по тому вопросу, который определит парламентское большинство.
Отмечает политолог Алексей Макаркин. Подводя итоги работы Госдумы в 2010 году, ее спикер Борис Грызлов подчеркнул: «Впереди год выборов, и поэтому, цитата, от всех политических сил потребуется особенная выдержка, ответственность, профессионализм. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В начале этого года станут известны первые результаты расследования преступлений, совершенных в станице Кущевской Краснодарского края и в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. В январе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обещал посетить эти провинциальные горячие точки с повторным контрольным визитом. Расследование убийства 12 человек в Кущевске выявило собой целый клубок криминальных событий, происходивших в станице в течение последних 10 лет. Выяснилось, что власти региона практически не управляли этой территорией, и она попала под жесткий пресс местного криминалитета. В связях с преступниками жители обвиняют и чиновников, и депутатов, и правоохранительные органы. Еще одним криминальным центром на периферии оказался город Гусь-Хрустальный. С подробностями Павел Куравский.
Расследование преступления, совершенного в Кущевской членами организованной преступной группировки Сергея Цапка, показало, что в течение полутора десятилетий жителей станицы терроризировало целое бандформирование. Как оказалось, мафия, власти и правоохранительные органы образовали прочный коррупционный треугольник, жестко охвативший все сферы жизни и деятельности кущевцев. Об этом сами станичники пожаловались представителям Генеральной прокуратуры, приезжавшим в ноябре и в декабре на Кубань с проверкой. После массового убийства в Кущевской по распоряжению генерального прокурора России Юрия Чайки начала работу специальная комиссия, состоящая из сотрудников Центрального аппарата Генеральной прокуратуры. Комиссия потребовала поставить на учет почти 250 укрытых ранее органами внутренних дел преступлений. По подозрению в убийстве 12 человек были арестованы 9 местных жителей, в том числе лидер организованной преступной группировки Сергей Цапок. Уголовные дела были возбуждены против двух кущевских милиционеров. Значительное влияние на развитие расследования в станице оказали современные электронные средства массовой информации, видеопорталы и блоги. Кущевский следователь Екатерина Рогоза обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой помочь в расследовании фактов давления, которое оказывалось и оказывается на младших сотрудников милиции и следствия, их руководителями, прокурорами и властями. Дважды выслушать жалобы кущевцев приезжал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Шум, поднятый кубанцами вокруг своих бед, вдохновил жителей других регионов России жаловаться на коррупцию и безвластие. В стране осенью 2010 года, после Кущевской, проявились другие горячие криминальные точки. Города Гусь-Хрустальный, Энгельс, Волгодонск, Березовский, село Кирза Новосибирской области. На встречу с жителями Гусь-Хрустального в декабре также выезжал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он пообещал вернуться в город в январе.
В основном это касалось работы правоохранительных органов района, но все эти заявления нуждаются в серьезной процессуальной проверке. Такие поручения даны. Эти поручения будут выполняться Центральным аппаратом Следственного комитета, областным управлением Следственного комитета. Некоторые материалы будут направлены в прокуратуру России по подведомственности. Я обещал в середине января приехать и проверить, как эти поручения будут исполняться.
В ходе проверки в Гусь-Хрустальном от занимаемых должностей были временно отстранены начальник УВД города Николай Гарькин и его первый заместитель, начальник криминальной милиции Александр Насыбулин. Эксперты опасаются, что проверки на местах могут так и закончиться наказанием рядовых сотрудников милиции. Чтобы этого не произошло, необходим широкий общественный протест, убежден депутат Государственной Думы, председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков.
Я думаю, что если не вмешается общественность широкая, причем под общественность я понимаю не Антона Белякова и его соратников, потому что мы-то бьемся непрерывно, а именно должен появиться жесткий негативный общественный протест против происходящего. Когда будет понятно властям, что вот просто так взять и забыть не получится. Все сосредоточено на Кущевской, которую активно пиарят, как некий плацдарм, где власть в состоянии показать, что она все-таки есть. Или Гусь-Хрустальным, где в преддверии происходящих мартовских выборов происходят внутриединоросные разборки, где, так сказать, одна группа депутатов борется с другой группой депутатов. А тем не менее, Кущевская-то она повсюду, она не только в Гусь-Хрустальном. К сожалению, когда почти 80% россиян не доверяют правоохранительным органам, я вас уверяю, они не доверяют им не потому, что по телевизору показали трагедию в Кущевской, они не доверяют потому, что что-то подобное происходит каждый день, как у Некрасова в каждом глухом городишке. А вот что касается известной поговорки о том, что рыба все-таки гниет с головы, то вот голова-то как раз обычно у нашей рыбы, я бы ее сравнил бы не с рыбой, знаете, а если морскую тематику продолжать, скорее со спрутом, гигантским коррупционным спрутом, то вот голова этого спрута, боюсь, что, к сожалению, останется. Пока, повторяю, не появится активного сопротивления, неприятия происходящего со стороны широкой общественности.
Отметил в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы, председатель Общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков. В действенности широкого общественного протеста уверен и политолог Алексей Титков. По его прогнозам, проблема борьбы с криминалитетом на местах станет одной из центральных в России на все грядущее десятилетие.
В 2010 году обозначились пределы тех попыток вот навести в порядок с криминалом, которые Путин и его команда все-таки предпринимали в 2000-е годы. До таких понятий, как вот справедливость там и законность, по большому счету, дела не дошло. И кроме такой вот простой вот силы на стороне государственных органов, других преимуществ, в общем-то, не было. Сейчас много ребят вот с улицы уже идет не в банды, а в милицию и в другие правоохранительные структуры. Но насколько это сказывается на рядовых гражданах, на их защищенность, это большой вопрос в отношении милиции. Главное, что может предложить власть, это еще большая централизация, еще большее отделение милиции от рядовых граждан. Даже вот милиция общественной безопасности, которая оставалась там частично в региональном муниципальном ведении, она становится полностью федеральной, то есть вот можно прямо сказать полностью чужой для жителей городов, регионов. Премьер-министр объяснил, что оказывается основная беда в том, что выборы удалось уничтожить только вот на уровне регионов, а на уровне местного самоуправления они еще оставались, и криминал этим пользуется. Решение проблемы может быть в основном в горизонтальном общественном контроле и за правоохранительными органами, за администрацией, в таком более постоянном рабочем диалоге между человеками-правоохранителями на местах и органами власти, там избираемые в нормальной конкурентной борьбе, и в более свободной дискуссии, вот постоянно, не как сейчас, с отдельными рывками. То есть в целом стало понятно, что криминал оказался более крепким и более живучим, чем региональные бароны и чем олигархи. И эта проблема остается явно на следующее десятилетие.
Сказал «Радио Свобода» политолог Алексей Титков. Возвращаясь к Кущевской, сразу после массового убийства ГУВД Краснодарского края проверила деятельность частного охранного предприятия «Центурион Плюс». Этот ЧОП фактически принадлежал Сергею Цапку, человеку, которого следствие считает главой Кущевского организованного преступного сообщества. Кущевцы открыто говорят, что на базе этого охранного предприятия в районе организовалась настоящая криминальная армия. Подобных ЧОПов в России десятки тысяч. С мощными базами данных, отличным вооружением, тесными связями с правоохранительными органами и приблизительно 3 миллионами хорошо обученных, боеспособных сотрудников. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19:07, время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Прогноз на Новый год дает научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. Время гостей в 19:07. Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
До 77 возросло число жертв авиакатастрофы на северо-западе Ирана. По последним официальным данным, ранены 26 человек, один считается пропавшим без вести. По невыясненной пока причине, самолет вечером в воскресенье совершил экстренную посадку, при которой сильно ударился о землю и развалился на части. США в городе Феникс, штат Аризона, сегодня перед судом предстанет 22-летний Джаред Ли Лафнер, открывший стрельбу в субботу в городе Тусон во время встречи с избирателями депутата Конгресса Габриэль Гиффордс. 6 человек были убиты, 13, в том числе Гиффордс, ранены. В Дагестане при обстреле легковой машины неизвестными погибли 2 местных жителей. В Махачкале в жилом доме обнаружено обезврежено мощное взрывное устройство. На севере Афганистана в провинции Кундуз более 10 боевиков были убиты в ночь на понедельник в результате операции международных и афганских правительственных сил. Суд в Иране приговорил к 11 годам тюрьмы Насрин Сатуде, известного адвоката, которая защищала правозащитников и гражданских активистов. Соединенные Штаты и Китай договорились о необходимости более тесных двусторонних военных связей. Об этом заявил министр обороны США Роберт Гейтс после переговоров в Пекине со своим китайским коллегой Ляном Гуанле. В Тунисе и Алжире 16 человек стали жертвами столкновений демонстрантов с полицией. Участники массовых акций протеста говорят, что возмущены ростом цен на продукты и отсутствием работы для молодежи. В Москве сегодня продолжаются пикеты в защиту задержанных после акции 31 декабря оппозиционных политиков. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте наши новости.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня снова более 10 районов Подмосковья останутся без электричества. Энергетики предупредили о том, что собираются продолжать ремонтные работы для подключения по более надежным схемам. Чрезвычайные проблемы с электросетями и массовые отключения электричества в столичном регионе начались в 20-х числах декабря из-за аномальных снегопадов и ледяных дождей. Сегодня энергетикам мешает уже и так называемый человеческий фактор. Так, на территории Ленинского района, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, вандалы накануне похитили 200 метров проводов. Об этом сообщила Московская объединенная электросетевая компания. Другие подробности о положении дел в Подмосковье у корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
Плановые отключения, как объясняют в Московской объединенной электросетевой компании, будут непродолжительными и коснутся жителей не менее 50 населенных пунктов. Это деревни, поселки и коттеджные в том числе. Как сообщают в МОЭСК, проводятся ремонтные работы по устранению последствий технологических нарушений в распределительной электросети от 6 до 10 кВт. До этого энергетики уже проводили плановые отключения для ремонта поврежденных из-за непогоды проводов в пятницу в 5 районах области и в 14 районах на следующий день. Представитель МОЭСК Виталий Струговец рассказал, что это не последний этап работ.
Последним этапом это сложно назвать. У нас, в принципе, предстоящая работа сейчас разделена на два важнейших этапа. Первый – это подключить оставшиеся линии электропередачи, ввести полное надежное электроснабжение Подмосковья. А второй значимый этап – это заняться вот этими пресловутыми просеками, из-за которых вся проблема-то и началась. Этот этап займет гораздо больше времени, то есть сам речь уже пойдет не о неделях, а о нескольких месяцах. Точнее, министр Сергей Иванович Матко нам дал на это около 3 месяцев.
Подмосковные садоводы, возможно, останутся в конце списков на восстановление энергоснабжения, считает Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши 6 соток» и председатель Союза садоводов Москвы.
Никто за ними не следит и никто их не контролирует. Естественно, никто никакой ответственности не несет. Внутри садоводческих товарищей сами садоводы следят за энергосистемой. То есть мало того, что следят, они еще оплачивают по самым высоким ставкам электричество, плюс на них вешают еще дополнительные расходы в виде потерь в трансформаторах, в проводах, плюс они еще платят к тому же за столбы, провода, за электриков и так далее. Поэтому если произойдет какой-то обрыв внутри садоводческого товарищества, вообще об этом энергетики не узнают и не захотят узнать. Они скажут, это ваши сети, что хотите, то и делайте. Если какие-то проблемы за территорией товарищества, не факт, что это сделано, что называется, бесплатно и быстро, как правило, садоводов отодвигают на самый-самый последний план, потому что считают, это же не жители, да?
Из-за плановых отключений электроэнергии временно в этот день будут обесточены и светофоры в тех самых 16 районах. На особо сложных участках дорог водителям будут помогать дополнительные наряды ДПС. Напомню, проблемы с энергоснабжением в Подмосковье начались 2 недели назад после ледяного дождя, позднее из-за снегопадов. И в общей сложности без света оставалось 400 тысяч человек. И в половине районов Московской области был введен режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 7 января электричество удалось вернуть в дома жителей почти в полном объеме. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня уже 8-й день в Москве. Политики и правозащитники проводят пикеты с требованием освободить арестованных лидеров оппозиции. Участников пикетов прежде всего возмущает то, что люди были задержаны на согласованном с властями митинге 31 декабря в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей, кстати, свободу собраний. Многим из тех, кого предновогодним вечером задержали на Триумфальной площади в центре столицы и приговорили затем к административному аресту за неповиновение милиции, предстоит оставаться в неволе еще 5 дней. Тему продолжит Елена Поляковская.
Серия одиночных пикетов, начиная с 3 января, проходит по одной и той же схеме. В полдень акции протеста начинаются у московской мэрии. В 14 часов у спецприемника на Симферопольском бульваре, где содержатся арестованные оппозиционеры. За все время проведения пикетов протестующие были лишь дважды задержаны у московской мэрии. А вот на Симферопольском бульваре задержания происходят ежедневно. Один из организаторов пикетов, лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, объясняет это тем, что в милицейских структурах, отслеживающих проведение пикетов, царит неразбериха.
Это просто говорит о том, что нашей милиции порядка явно не хватает. Я не думаю, что по этим пикетам прям идет указание с самого верха, там откуда-то из федеральных структур. Просто есть общее негативное отношение к оппозиции, есть общее какое-то понимание на уровне исполнителей, что как бы надо с ними бороться. И отсюда вот такая суета и непонимание, что же делать, поэтому один день задерживают, другой день не задерживают.
О том, что порядок проведения одиночных пикетов не очень четко прописан в законе, говорят и юристы, и правозащитники. Сергей Удальцов сказал, что за разъяснениями оппозиционеры собираются обратиться в Конституционный суд.
Мы намерены сразу вот сейчас после окончания праздничных дней подготовить и совместно направить обращение в Конституционный суд, запрос с просьбой разъяснить вообще суть такого понятия, как одиночный пикет, чтобы устранить вот эти разногласия в трактовке понимания этого мероприятия. Я думаю, это будет полезно для всех, потому что это как бы касается не только нас, но и всех граждан. Потому что единственная форма, которую пока еще более-менее можно свободно проводить, публичные акции, это одиночный пикет, который не требует согласования с органами власти. И, конечно, здесь надо четко понимать, что это такое, как его проводить, потому что иначе вообще как бы свобода собраний становится совершенно ограниченной в России.
По словам Сергея Удальцова, ежедневные пикеты у здания Московской мэрии и спецприемника на Симферопольском бульваре, несмотря на задержание протестующих, будут продолжаться до тех пор, пока на свободу не выйдет последний из арестованных 31 декабря оппозиционеров. Сегодня должен быть освобожден из-под стражи Константин Косякин. Эдуард Лимонов и Борис Немцов окажутся на свободе 15 января. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и снова к итогам прошлого года. По данным ООН, в Восточной Европе Россия и Украина занимают первое место по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Почему в России увеличивается количество людей, живущих с ВИЧ, и как им живется? Об этом Кристина Горелик.
Вместе с Украиной Россия лидирует в печальном списке стран Восточной Европы, в которых, по данным ООН, на сегодня самые высокие темпы распространения ВИЧ-инфекции. Согласно официальной статистике, в России живут более 500 000 ВИЧ-инфицированных. Однако ни один эксперт не сомневается в том, что реальное число заболевших ВИЧ как минимум в 2 раза больше. Говорят Ольга из Калининграда и Елена из Самары. Они работают в СПИД-центрах и сами имеют ВИЧ-положительный диагноз.
Например, я вожу ребенка в садик, и меня там никто не знает, и я не афиширую. И именно из-за опасения, чтобы не было на ребенка гонения какого-то или там притеснения или еще что-то.
Ребенку в детский сад вводите, вы говорите, что вы работаете в спеццентре?
Нет, не говорю.
У меня раскрылся статус на работе, я медработник, меня бы уволили 3-дневный срок. Ну, я сказала, что вы не имеете права, и, в общем, меня оставили, перевели на другое место работы, ну, не связанное с контактами с пациентами. Так я вынуждена, в принципе, скрывать. Я нужно скрывать, потому что у меня есть ребенок, подросток, который учится в школе. У меня есть мама, которая не знает о моем диагнозе. Просто мне маму свою жалко, я знаю, что это за человек. То есть как бы ни к чему.
А людей, живущих с ВИЧ, много вообще? А
в Самарской области 44 тысячи людей, живущих с ВИЧ. Именно в Самаре, ну, я не могу сказать точную цифру, вот 15 тысяч в Самаре точно, в Тольятти 16 тысяч.
Значит, их больше, чем официальная статистика людей, живущих с ВИЧ? Вот как вы считаете, по вашему опыту?
Последний год просто работала, консультировала в инфекционной больнице и, что называется, насмотрелась, как люди узнают про свою ВИЧ-инфекцию. Они попадают со страшенным каким-то двухсторонним воспалением легких. Мужчина, взрослый, 45-50 лет, семьянин, хорошая работа. Ну, как мы говорим, социализированный, адаптированный и успешный. И вдруг он попадает с тяжелым заболеванием с каким-нибудь. То есть, чаще всего это одна из предпоследних стадий. То есть много лет он живет с этим, ему в голову не приходило даже сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. И тут ему объявляют. Вот таких ситуаций вот я видела достаточно. Перестали придавать значение, серьезности вообще заболевания. Одно время кричали «чума 20 века», а потом в какой-то момент все как-то так вот замылилось, вроде как и эпидемии нет, вроде как и все ничего, и люди долго живут. Но на самом деле многие люди вот под эту волну, что вроде как все ничего, перестали ходить в центры. И вот эта вот метафора, что надо вести здоровый образ жизни, и тогда все будет хорошо, это, конечно, поддерживает. Но обязательно надо обращаться к врачам, обязательно надо обследоваться. Было принято считать, что это болезнь асоциальных явлений в обществе, да, что эта болезнь пришла к нам через наркоманию, еще какие-то там асоциальные явления. И это очень неудобно. Я же не наркоман, я же не проститутка, я же не гей, значит, и девушка вроде тоже не наркоманка, которой я вот только что познакомилась, или мужчина, значит, у нас нет ВИЧ-инфекции. А когда заговорили о том, что эпидемия вышла за рамки вот этих асоциальных явлений, обществу стало неудобно. Потому что тогда надо сейчас признать, что эпидемия уже пошла в популяцию. Уже непонятно, кто будет вот ВИЧ-инфицированным завтра, да, или кто уже сегодня. Причем это же коварное заболевание, у него есть период окна. Сам человек в этот момент у себя не сможет определить. До полугода может не показывать анализ, но он уже является человеком, который передает инфекцию.
Именно из-за ВИЧ-диагноза Светлане Изамбаевой из Казани не разрешили взять под опеку родного брата после смерти их матери. Это при том, что у самой Светланы растут двое здоровых детей. Брат жил в детском доме, пока Светлана судилась. Суд она выиграла и добилась выплаты компенсации. Ей слово.
Просто было ужасно. Я не знаю, у меня волосы выпали на голове. Я не знаю, я в каком состоянии была. Я в каждый раз приезжал Саша, его успокаивал, что вот-вот я тебя заберу, не переживай. И каждый раз он сидел на чемоданах, он не мог нормально учиться. Я же видела все эти глаза его, что с ним творилось за все это время. Просто на Новый год он один остался в детском доме. Я приехала к нему, просила отдать ребенка как-нибудь. Просила, я говорю, вы женщина, вы мать. Дайте мне ребенка на Новый год, пожалуйста. Вот и существует постановление такое, которое, можно, знаете, на временное, там, на 2 недели забрать ребенка. Я говорю, что я его съем? Независимо от этого, Саша остался один, единственный ребенок в детском доме с охранником отмечать Новый год.
Слушайте, а почему такая ситуация произошла? Почему именно вам не дали ребенка, а остальные все дети разъехались?
Остальные разъехались почему? Все в семье.
Почему такое к вам было именно отношение предвзятое?
Как они говорят, а зачем вам нужны эти СМИ? Зачем вы все время с ними ходите? А я говорю, а как же по-другому? Мне вообще его не дают. Как по-другому мне было добиваться права? Я, естественно, боролась за то, чтобы и подключала все возможное и невозможное для того, чтобы только ребенок был в семье. Я знала, что я все равно дойду до конца. Мне просто было очень сложно все это делать.
Александра Волгина узнала о своем ВИЧ-положительном статусе в конце 90-х годов. Сейчас она возглавляет в Санкт-Петербурге благотворительный фонд «Свеча», который помогает справиться с проблемами людям, живущим с ВИЧ. Недавно она узнала, что беременна. Чтобы родить здоровую девочку, Александре Волгиной следует выполнять все рекомендации врача и регулярно принимать лекарства. Но в России с апреля этого года по настоящий момент существует перебой в поставках жизненно необходимых препаратов. И такое происходит уже не первый раз.
Здрав официально отрицает то, что лекарств нет. А лекарств нет. Более чем в 20 регионах, вот это наши данные самих людей, живущих с ВИЧ, которые мы сами собираем. Собственно, вынуждены доказывать, что действительно лекарств нет. Потому что на данный момент это вопрос официально непризнанный. Врачи говорят, что просто нет лекарств. Меняем схемы, приходи позже. В Туле девчонкам не дают уже с апреля. Вот в Туле очень тяжелая ситуация. Она разная в разных регионах. Да, где-то нет 5 препаратов, где-то нет 2 препаратов. Да, где-то вообще ничего нету. Мы хотим привлечь внимание к тому, что происходит. Сибирь, Центральный федеральный округ, Калининград, Питер. Запросы, подачи в суд. Суд в Москве вот проигран. Говорят, ничего страшного с вами не будет. Все нормально. Сейчас подаем апелляцию, но это все очень долго. А людям нужны таблетки сейчас. Сейчас нужны лекарства. Да, это беременные женщины, оставшиеся без таблеток. Да, это наши ребята, это наши друзья. Вообще это происходит 5-й год. Просто в этом году очень масштабно. Нас лечат наполовину. Считает людей, которые нуждаются в лечении, считает 50%. То есть по данным Фонда российского здравоохранения сейчас нуждается в стране 120 тысяч. Лечение государство рассчитало купить только на 62. Нас лечат наполовину. Раз нас лечат наполовину, мы будем соблюдать законы наполовину.
Свое право на лечение Александра Волгина намерена отстаивать до конца. Пусть даже для этого придется выходить на несанкционированные митинги. Ведь теперь она борется не только за свою жизнь, но и за жизнь своего ребенка. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:46, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
До 77 возросло число жертв авиакатастрофы на северо-западе Ирана. В США сегодня перед судом предстанет Джаред Ли Лафнер, открывший стрельбу в субботу в городе Тусон во время встречи депутата Конгресса Габриэль Гиффордс с избирателями. В Москве продолжается серия одиночных пикетов в поддержку арестованных после акции 31 декабря оппозиционных политиков. В Дагестане при обстреле легковой машины неизвестными погибли два местных жителя. Таковы новости к этой минуте.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Незадолго до Нового года старейший петербургский центр для детей «Дворец творчества юных» лишился своего директора, руководившего им 20 лет. Петербуржцы очень обеспокоены этим фактом. Многие предполагают, что за увольнением директора может последовать приватизация дворца или, выражаясь другим языком, рейдерский захват, а дети, занимавшиеся в его кружках с 30-х годов, будут выселены на окраины города, рассказывает петербургский корреспондент радио «Свобода» Татьяна Вольская.
События во Дворце творчества юных, бывшем Дворце пионеров и крупнейшем в Европе центре, где работает 1000 кружков, развивались стремительно. Владимир Киселев, избранный на пост директора всем коллективом Дворца в 90-м году, был уволен после проверки некой межведомственной комиссии, и уже на следующий рабочий день его кресло заняла Татьяна Говорушина, до того директор Дворца детского юношеского творчества Московского района. Коллектив Дворца творчества юных ДТЮ возмутился, опубликовал в учительской газете открытое письмо. Те претензии, которые предъявила комиссия, сегодня можно предъявить любому образовательному учреждению, говорит Владимир Киселев.
Проверка, которая работала в нашем учреждении, подготовила такой акт, по которому я, как руководитель учреждения, для своих подчиненных пожалел бы даже такое взыскание, как замечание. Поэтому, когда меня пригласили для встречи с учредителем, я пошел со справкой, в котором были подготовлены разногласия на 65 позиций той справки, которую представил комитет по образованию. Но мне предложили два варианта: увольнение по собственному желанию и расставание по статье 278 пункт 2, досрочное прерывание контракта без объяснения причин. Я выбрал вариант номер 2.
Дворец творчества юных находится в Аничковом дворце посреди Невского проспекта. Не является ли такое скоропалительное увольнение предвестием того, что дворец у детей отнимут?
Недоброе предчувствие существует в течение 20 лет. В 2004 году при наличии уже всех юридических документов у дворца вдруг у Росимущества появляются новые документы, подтверждающие право оперативного управления Росимущества на здание Аничкова дворца. Эту ситуацию в то время решила наш губернатор. После нашего обращения состоялась известная передача памятников федерального значения в собственность города, и вот это двойственная коллизия юридическая ушла в никуда.
Нынешний директор дворца Татьяна Говорушина, кстати сказать, была в составе комиссии, проверявшей дворец. Но о найденных нарушениях она говорит туманно.
Ну, были, конечно, нарушения определенные. Нарушение было по учебному процессу, по расписанию, по ведению документации. И я писала это в справке о приеме детей в коллективы, которые базируются в помещениях концертного комплекса, были на платной основе. Есть определенные нарушения, будем их исправлять. Я например, никакой установки на то, чтобы реорганизовывать что-либо, я не получала.
А вот депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев чрезвычайно обеспокоен ситуацией.
Увольнение директора дворца напоминает 100% рейдерский захват. Сначала заменяется руководитель, затем новый руководитель вводит активы в другое юридическое лицо и передает собственность другим структурам. Полная необоснованность увольнения директора очевидна любому. Сформированная комиссия подошла к вопросу предвзято, работала в обстановке глубочайшей секретности. Просто нужно было убрать Киселева. Киселев никогда бы в жизни не согласился с расчленением дворца, тем более с выводом самой лакомой части Аничкова дворца, где хочет разместиться некое влиятельное лицо, связанное с нынешним правительством Российской Федерации, по моим сведениям. Что может быть проведено? Она уже заявила, что самые интересные в коммерческом отношении подразделения дворца должны быть выведены за его пределы. Тем самым дворец лишается собственной опоры финансирования. Значит, городской бюджет будет говорить, что такие траты для него непосильны. Появится некий инвестор или федеральная структура, которая захочет взять это как объект для размещения федеральных органов управления. Мы уже видели этот пример. Пожалуйста, вам дом Лобановых-Ростовских на Исаакиевской площади передан для размещения федеральных структур. Что сегодня там делают? Гостиницу. Такая же судьба ждет и Аничков дворец.
Очень взволнованно происходящим и родительское сообщество, говорит российский представитель объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский, чья дочь занимается в одной из хоровых студий дворца.
Сама по себе проверка, безусловно, не скрыла ничего такого, за что можно было бы снимать директора. На основании версии того, что была попытка дворец детей отнять, возникла гипотеза, что такая последняя решительная попытка была сделана.
Что же делать? В 2004 году дворец устоял, вероятно, только благодаря противостоянию общественности. Сегодня, судя по всему, люди его тоже не отдадут без боя. В то же время Алексей Ковалев считает, что и у городских властей есть рычаги, чтобы спасти дворец. Можно отменить решение комитета по образованию и закрепить в законе адрес Дворца творчества юных как символа города, важного именно своим нахождением на Невском проспекте. И еще Алексей Ковалев уверен, что спасти дворец для детей может президент Медведев, который сам когда-то воспитывался здесь, в кружке фотографии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Чешское издательство «Вышеград» опубликовало книгу «Совершенно секретные убийства». В нее вошли рассказы о преступлениях, за совершение которых в социалистической Чехословакии никто не был наказан. С автором книги Шаркой Гораковой Майнскеровой беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Чехословацкие архивы были рассекречены 20 лет назад. Тогда появилась возможность ознакомиться с делами, заведенными коммунистической службой безопасности на ведущих диссидентов, ученых, священников. Одновременно с этим созданный в 90-х Чешский институт документации и расследования преступлений коммунизма начал изучать и дела простых граждан. В архивах обнаружили 41 дело, закрытое в связи с самоубийством или по причине невозможности выяснить обстоятельства гибели. В некоторых случаях улики указывали на насильственную смерть, но виновных так и не нашли. 15 таких случаев, произошедших при запутанных, даже загадочных обстоятельствах, вошли в основу документального цикла, показанного по чешскому телевидению. После этого появилась книга, где подробно описаны все известные события. Я беседую с ее автором Шаркой Гораковой Майкснеровой.
Это истории людей, погибших в годы тоталитаризма. Ни одно из заведенных по факту их смерти дел до сих пор не закрыто, а считается отсроченным. В большинстве случаев, чтобы отыскать виновных, нужны новые доказательства. Их и пытается сейчас найти Институт документации и расследования преступлений коммунизма, выступивший инициатором подготовки телевизионного документального цикла и книги. Институт — это орган полиции, поэтому его сотрудники имеют право проводить новое следствие, гипотезы, на основании которых просто прошлый режим закрыл эти дела, в наше время не годятся. Мы поставили перед собой цель, во-первых, рассказать людям о том, что происходило в то время, а также найти свидетелей тех трагических событий. Для нового расследования нужны очевидцы.
В книге собраны 15 историй. Какая из них вам запомнилась больше всего?
Каждая из этих смертей оставила во мне глубокий след, но одна из них поразила меня сильнее. Это случай Павла Шванды, студента, который в 80-х чудом получил визу в Италию, чтобы навестить своего двоюродного дядю, католического священника. Чехословацкая госбезопасность думала, что из этой поездки Шванда привезет какие-нибудь документы, поскольку там он посетил радио «Ватикан», где, возможно, рассказала о процессе, который в те годы проходил в Чехословакии. Члены этой типографии «Логос» тогда были упрятаны за решетку из-за публикации религиозных текстов. По возвращении из Италии Шванду арестовали и с большой долей вероятности сбросили во время следствия в пропасть Мацуха, одну из самых глубоких в Моравии. Дело было закрыто как самоубийство, однако есть все основания считать, что это было убийство. Если бы появился свидетель, это можно было бы доказать, но нам сложно поверить, что кто-то из присутствовавших тогда следователей раскается и расскажет, как все произошло. В городе Брно мне удалось встретиться с родственниками погибшего, которые до сих пор не верят, что Павел Шванда покончил с собой. Остался его дневник, из текста которого становится ясно, что о самоубийстве речи и не шло.
В 50-е годы в Чехословакии арестовывали и насильственно увозили в СССР многих эмигрировавших сюда после революции. Вместе с бывшими российскими гражданами в Советский Союз был вывезен и гражданин Чехословакии, судьбе которого посвящен один из рассказов книги.
Случай полковника Чехословацкой армии Богуслава Борецкого. Он был арестован и отправлен в Советский Союз в июне 1949 года за то, что в 18 году, когда чехословацкие легионеры находились в России, по его приказу были казнены 5 напавших на его полк большевиков. После Второй мировой войны Борецкий понимал, что его судьба предрешена, так как накануне ареста писал родственникам в Прагу о проводимых чистках в армии. С правовой точки зрения, его арест был незаконным, так как полковника передали советским органам на территории Чехословакии, отвезли в СССР и там судили. Судили на территории иностранного государства. Наказание – 25 лет принудительных работ в одном из лагерей ГУЛАГа в Восточной Сибири. Свидетели его смерти говорят, что Борецкий был раздавлен между двумя вагонами. Его жена узнала об этом только в начале 90-х годов, когда были рассекречены архивы.
Когда вы собирали информацию к этому случаю, вы обращались и к российским архивам?
Россия отказывается предоставлять из архивов даже документы без грифа «секретно». Вся опубликованная в книге информация и по делу Богуслава Борецкого основана исключительно на наших документах. К сожалению, советские архивы для нас до сих пор закрыты.
Шарка Гаракова-Майкснерова рассказывала о своей недавно опубликованной в Чехии книге «Совершенно секретные убийства», о нерасследованных в социалистической Чехословакии преступлениях. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. После выпуска новостей программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. «Лед, тигры» и «Доктор Тырса. Как телевидение скрасило новогодние рождественские праздники» обсуждают обозреватель российской газеты Юрий Богомолов и Александр Мельман из «Московского комсомольца». «Смотрим телевизор» в 13 часов 7 минут, а я желаю всем удачного дня. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши власти, милиция в частности, абсолютно действует хаотично, нервно.
Я бы не хотел, чтобы наши суданские друзья пережили ту боль.
Мне отступать некуда, мне дороже свобода.
Это не только трагедия для тех, кого это коснулось непосредственно. Это трагедия для всей Аризоны.
По мнению исследователей, причиной массового убийства стала ревность Карло Трабона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.